Глубоко уважаемый Дмитрий Александрович, глубоко уважаемый Сергей Руджерович, глубоко уважаемые коллеги. Доклад представлен при поддержке компании Pfizer. Мужчина, 66 лет, он гипертоник, много лет. В 98 году у него острый инфаркт миокарда. И в 2009 году он был оперирован по поводу глиомы головного мозга. Там все хорошо, радикально, и он жил спокойно. В 2019 году он переносит инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии с левосторонним гемипарезом. Ему назначают аспирин. В феврале 2021 года он переносит повторный инсульт в этом же бассейне, правая средняя мозговая артерия. У него впервые выявляется фибрилляция предсердий. Ему назначается апиксабан 5 мг 2 раза в день, но в аптеке посоветовали поменять на ревраксабан, он меняет. Через месяц у него инсульт. Это ни в коем случае не клинический пример про то, что ревраксабан не работает. Я уже видел инсульты на всех ПОАКах, на всех. Это данность, это так. С примерно частотой 1% в год это случается. Ну вот так вот здесь произошло. После замены на рива у пациента развивается инсульт. И NIH 7 баллов, он поступает к нам. Фактически третий инсульт в одном и том же артериальном бассейне. У него верифицирована фибрилляция предсердий. По анализам крови мы видим, что он недолит явно, да, гематокрит 50, у него ЛПНП 3,4 высокий, это глиома. И что нас смущало, что вроде бы фибрилляция предсердий, нас смущало, что для фибрилляции характерно поражение разных сосудистых бассейнов. А тут просто в одном и том же, третий подряд инсульт. И вроде бы он получает пероральный антикоагулянт. Но тем не менее, в одном и том же бассейне, поэтому мы начали прицельно искать бляшку, где стеноз. И мы ее нашли. Стеноз правой внутренней сонной артерии 70%. То есть, когда вы видите, что у пациента есть фибрилляция предсердий, не успокаивайтесь. Обязательно оцените артериальное русло, потому что там могут быть бляшки. И как только мы это нашли, мы тут же констатировали, что у пациента криптогенный инсульт. Потому что есть две потенциальные причины. Эмбол мог полететь из сердца? Мог, конечно. Бляшка могла осложниться? Могла, конечно. А мы не знаем, как отдифференцировать в настоящее время вот тот или иной механизм. Поэтому мы понимаем, что у пациента две потенциальные причины инсульта. Мы констатируем развитие инсульта, но выносим криптогенный подтип. И вот эти две потенциальные причины, стеноз и фибрилляция, мы выносим в фон. Вопрос. Пациент, 7 баллов по шкале NIH. На какие сутки вы назначите этому пациенту пероральный антикоагулянт? Ответьте, пожалуйста.
Олег Иванович, пока процесс ответа идет, можно я вам задам вопрос? В одной из недавних классификаций, представленных в Европейском обществе кардиологов, появилась такая интересная нозология – транзиторная ишемическая атака с очагом в головном мозге. Мы вот кардиологи, в общем-то, знаем, что или ТИА, или очаг. Вот как к этому относиться?
Это публикация Эстона была. Мы это вписали в наши клинерики. Дефиниция инсульта такова. Либо очаг инфаркта есть в веществе, либо симптомы держатся больше суток. И те, это когда и очага инфаркта нет, и симптомы прошли за сутки. То, что сделал Эстон, он говорит, слушайте, а какая разница, малый инсульт или транзиторная ишемическая атака? Ну, разница. Подходы к вторичной профилактике, крайне вторичной профилактике одинаковы. То есть это очень любопытная точка зрения, но это пока только мнение. Это не одобрено еще сообществом. Коллеги, я могу узнать мнение, техническая поддержка, я могу узнать мнение аудитории? На какие сутки? Большинство назначит на первые. Слушайте, я агрессивный невролог, но я смотрю, в аудитории еще есть более агрессивные. И третьи и четвертые сутки. Кто-то будет ждать до 12-14. Какой правильный ответ? Первые 48 часов мы боимся геморрагической трансформации. Поэтому вот это исключение из правил, когда мы назначаем аспирин при фибрилляции предсердий. До тех пор, пока мы не можем назначить ПОАК. Поэтому в первые 48 часов должен пойти аспирин. На третьи сутки можно назначить пероральный антикоагулянт. Поэтому правильный ответ – третьи сутки. Окей, мы назначили с третьих суток. У нас есть совершенно четкий протокол по выбору антитромботика у пациентов с фибрилляцией предсердий. Там черным по белому написано, если хезблит 3 и выше, если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, если пациент старше 75 лет, то есть хоть какой-то риск, если есть кровотечение, то, пожалуйста, назначай апиксабан, препарат, доказавший свою безопасность наряду с эффективностью. Собственно, мы это и сделали. 3 дня пациент был в реанимации. На 4 сутки его переводят к нам. Уже мы назначили апиксабан. Вот эта вот группа, даже комментировать не буду, коллеги, кардиологи, терапевты, что бы вы назначили в качестве антиаритмиков и антигипертензивных, я соглашусь. И все, аторвастатин, активизация пациента. Вроде бы все хорошо, пациента переводим. Буквально на следующий день после перевода мы видим это.
Коллеги, ну, я думаю, что желудочковую тахикардию все узнали. Думаю, комментировать, в общем, особо нечего. Да, ну, какой-то у вас прям пациент необычный попался. Такой, конечно, бывает. Но это, я так понимаю, еще не...
Это не конец. Мы обычных и не рассматриваем, да. Мы повезли пациента в ПИТ. В ПИТе его полечили. И мы получаем вот это. Все бы хорошо, но тропонин с 0,01 вырастает до 0,035. Наша норма 0,02. Но динамика не инфарктная, вот он как-то вырос и завис. Это как интерпретировать?
Ну, я думаю, что в принципе после пароксизма желудочковой тахикардии
это может быть.
Обозначается как повреждение миокарда, но
спасибо.
Если по данным эхо нет нарушения сократимости.
Дмитрий Александрович, вы согласны? Да. Мы выносим, соответственно, в диагноз пациенту нестабильная стенокардия, 3Б по Браунвальду. Мы оставляем, естественно, повторные инсульты в бассейне правой средней мозговой артерии. Вот это принципиальный вопрос. Почему мы всем пациентам-инсультам всегда смотрим ЭКГ и тропониновый тест? Как только у пациента есть ОКС, у пациента с инсультом, в 3 раза увеличивается его риск умереть. Как только у этого пациента верифицированы подъем тропонина, инфарктоподобные изменения на ЭКГ, и ему сделали коронарографию, этот риск умереть становится таким же, как будто у него этого не было. То есть важно знать эту проблему. Поэтому на входе обязательно берите пациентам с инсультом и ЭКГ, и тропониновый тест. И потом мониторируйте. Это вы даете шанс пациенту выжить. Ну, соответственно, мы разобрались, и мы поехали на коронарографию. Ставят стент в ПМЖА и восстанавливают кровоток. Сергей Роджерович, согласитесь с тактикой? Соответственно, корректируется терапия. Пациент назначается уже, вот, ну, помимо периндоприла, спиронолактона, АПИ, клопидогрель пропустили, аспирин еще был, тройная антитромботическая терапия. Ну, дальше продолжается аторвастатин. Коллеги, согласны с этим? Дмитрий Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, результаты сегодня августа, потому что, ну, вот...
В ходе выполнения этого исследования были получены данные о том, что двухкомпонентная терапия с использованием апиксабана 5 мг 2 раза в день и клопидогрела сопровождается наименьшим риском развития кровотечений, не увеличивая при этом риск развития осложнений, обусловленных ишемией.
Дмитрий Александрович, вы прокомментируете что-то еще или согласны?
Я могу сказать, так сказать, да, тот субанализ, который был сделан по желудочно-кишечным кровотечениям, да, это тоже довольно, так сказать, значимый момент, и вы сегодня уже актуализировали безопасность, да, показал, что, в общем, именно снижение риска желудочно-кишечных кровотечений даже гораздо больше, чем снижение общего числа кровотечений. То есть, если у пациента в силу возраста, в силу факторов риска имеются высокие риски именно желудочно-кишечных кровотечений, то вот именно абсолютная цифра снижения риска в ситуации апиксабан с клопидогрелем оказалась даже намного больше, чем в других исследованиях аналогичного дизайна. Мы не можем, так сказать, впрямую это сравнивать, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот этот, действительно, процент выигрыша был наивысший.
Единственное, можно добавить, что кровотечение вот в первый месяц после острого коронарного синдрома в 24 раза увеличивает риск смерти пациента.
Вот сейчас мы поступили правильно, пациент принимал апиксабан. Мы к апиксабану добавляем аспирин плюс клопидогрель. Вы бы также поступили?
Здесь получается, с учетом того, что пациент стентировали, да, поставили стент, ну, по сути своей, вот как раз от недели до месяца терапии аспирином, это попытка снизить риски тромбоза стент.
Коллеги, как мы думали, АПИ уже работает. Бляшка в коронарах выросла, да, он не принимал статины. И то, что осложнилась бляшка, это не значит, что полетел эмбол туда. Нет, это бляшка в венечной артерии осложнилась. Поэтому мы оставили АПИ, он свое дело делает. К АПИ мы добавили аспирин на неделю. Еще клопидогрель на 6 месяцев. Потом монотерапия апиксабаном одним. Он перекроет, его достаточно будет. О чем мы еще думали? У пациента острый инсульт. У него очаг инфаркта в веществе головного мозга. Да, прошло уже это 5-е или 6-е сутки. Но мы всегда геморрагической трансформации боимся. Это тоже то, что я на пленарном заседании обещал показать. Помимо этого правила Динера 1-3-6-12. Вот очень важный момент. Чем больше очаг инфаркта, тем выше риск его геморрагической трансформации. Если очаг меньше 2 сантиметров, он как у нашего пациента, меньше 2, он маленький, то риски трансформации около нуля. Если от 2 до 5, то через 6 суток риски трансформации становятся приемлемыми. И, наконец, больше 5 сантиметров 2 недели. И тогда уже риски трансформации нормальные. Так вот, у нашего пациента низкие риски трансформации. Поэтому мы позволили кардиологам работать с точки зрения антитромботической терапии в полном объеме. То есть, пожалуйста, ребята, делайте. Мы не боимся в этой ситуации геморрагической трансформации. Хочу акцентировать внимание. Каждый раз мы решение принимаем индивидуально по таким пациентам. То есть, это не какое-то клише. Каждый раз индивидуально. Окей, как нам минимизировать риск внутричерепного кровоизлияния у этого пациента?
Вообще, насколько часто по статистике встречаются внутричерепные кровоизлияния? Я не говорю вообще в жизни, да, а именно на антитромботиках. И насколько чаще, чем просто в жизни вот у человека, оп, он не получал ничего, у него внутричерепное кровоизлияние. И он, например, на каких-то антитромботиках, включая антикоагулянты.
Владимир Александрович, это, я понимаю, о чем ваш вопрос, но тут столько вводных, столько факторов, влияющих на это.
Ну, примерно.
Он принимает антигипертензивную...
Знаете, как есть такое в интернете, такое, ну, ваше ощущение, вот
нет,
насколько...
есть четкие совершенно цифры, но эти цифры зависят от того, что у пациента. Если у него артериальной гипертензии нет, есть анемия, нет, тромбоцитопения есть, нет. То есть вот я бы общие, с вашего позволения, не давал фразы. Тут зависит от пациента. А мы назначили апиксабан, потому что вот эти данные, да, 58% относительно редукция риска на апи по сравнению с варфарином, меньший риск внутричерепного кровоизлияния, поэтому апи мы продолжили. Коллеги, буквально через 4-5 дней после того, как мы поставили стент, опять рецидив ЖТ. Что делать? Мы позвали аритмологов, соответственно, наши аритмологи сделали ИФИ-РЧА, но при ИФИ-РЧА получают полную блокаду левой ножки пучка ГИСа.
Левой ножки пучка ГИСа не страшно, тут АВ-блокада первой степени, да, так сказать. Да,
плюс АВ-блокада, да, первой степени.
Вот тут немножко, может быть, да.
Что здесь делать?
АВ-блокад первой степени не критично, в принципе, можно с одной стороны просто наблюдать, но с другой стороны можно прикрыться, например, устройствами.
Мы так и сделали. Поставили, имплантировали трехкамерное ЭКС, чтобы минимизировать риски, да, остановки сердца. Функция кардиовертера дефибриллятором. И все, дальше все было хорошо. После этого все приключения закончились. Он дальше живет и радуется. Мы выписали, и уже дальше он принимает на пожизненный прием апиксабан до сих пор. Итак, резюмируя этот клинический пример, я хотел бы сказать, что инфаркт миокарда у пациентов с инсультом резко ухудшает прогноз данного больного на выживание. Поэтому вот эта настороженность должна быть в отношении инфаркта миокарда у пациентов с инсультом. ЭКГ, тропонин мы берем всем. С ишемическим инсультом. Режим антитромботической терапии вот в таких ситуациях, инфаркт плюс инсульт, это всегда индивидуально. Мы собираемся вместе с кардиологами и думаем, какие нужны, у нас торг такой, кардиолог говорит, а нам нужна тройная, а мы говорим, а мы только двойную разрешим. В зависимости от того, какие размеры очага инфаркта, что с коронарным руслом. Но если вы уже сделали коронарографию и поняли, что там происходит, это уже увеличивает шанс вашего больного выжить в 3 раза. И, наконец, апиксабан доказал свою эффективность и безопасность в рамках комбинированной антитромботической терапии у пациентов с ОКС.